«Жизнь не тужилова» или «Фамилия обязывает». Предлагаем вашему вниманию беседу Агата Башко с лауреатом конкурсов художественного слова Владимиром Нетужиловым.
С вашим легко узнаваемым голосом мы познакомились в 2019 году, когда записывали материал про «Салют Победы». И читатели наши познакомились с вами как с чтецом поэзии. Но как с человеком наши читатели с вами не знакомы. Давайте исправим это упущение и познакомимся. Откуда вы, где вы родились, где учились?
Мое место рождения на мою жизнь мало влияния оказало, потому что я родился в Ставропольском крае. Я там прожил всего 2 года, и мои родители переехали в Нижегородскую область, тогда еще Горьковскую. И по этой причине я учился в Горьковской областной школе для слепых и слабовидящих детей, что на Бекетова. Собственно говоря, на этом мое обучение закончилось. После этого я пошел работать на УПП в Богородске. Некоторое время спустя оказался на Ярославской земле, поселился в городе Рыбинске.
А с чем связаны такие вот географические изменения в вашей жизни?
Мои родители, да, собственно говоря, все родственники всегда жили на территории Нижегородской области, в Ивановской области, в общем, рядом тут, по Волжье. Новый человек ищет где лучше. Часть родственников у меня рассеяна по свету очень далеко, потому что, наверное, путешествовать любили. Это и Кавказ, и Чукотка. И вообще у меня достаточно много людей, которые мореплаватели. Есть даже женщина, капитан дальнего плавания. Точнее, была уже сейчас она на пенсии. В нашем роду любит путешествовать. Наверное, с этим и связано.
А вас никогда не тянуло путешествовать в плавание под парусами?
Конечно, тянуло. Перемена мест, особенно по молодости, это было очень яркое такое желание, особенно по весне, наверное, что-то от птиц. Как весна приходит, так тянуло куда-то поехать, в другое место пожить. Собственно говоря, когда я в 87-м году приехал сюда, я тоже подчинился этому желанию перемене места.
Перелетному желанию.
Вот пустил здесь корни, теперь уже не летаю.
А скажите, пожалуйста, Владимир, вот 87-й год, да, достаточно такой большой период с 87-го по сегодняшний день. Чем вы все это время занимаетесь на нашей Ярославской земле?
Мне понравилось здесь, в Рыбинске, место, несмотря на то, что это окраина города, но окраина уютная, тут все рядом. И тогда, когда приехал, это было очень хорошо развитое УПП. На тот момент, когда я начал работать в 87-м году, на нем работало 564 человека. Ну, это и незрячие, и зрячие наполовину, и надомники. В общем, здесь работа была. Хоть залейся. Поэтому меня это место и привлекло. И можно было здесь удобно просто жить. Изначально я думал поселиться в Пермском крае, точнее, в Пермской области еще тогда. Но что-то меня не захотели в Перми видеть, а в Пермской области там Нытва, Лысьва. Вот что-то эти места мне не глянулись. А глянулось здесь. Вот так я и поселился. Через некоторое время у меня появилась семья. Вот так и живу.
Вы 35 лет работаете на одном и том же рабочем месте, правильно я понимаю?
К сожалению, нет. В 87-м году я начал работать, в 2011-м пришлось прекратить, потому что работа для меня уже больше не оказалась. Некоторое время потом я работал диспетчером на телефоне для разных организаций, а в 2016-м году вообще пришлось прекратить работу, потому что диспетчера уже тоже стали невостребованы. Так что вот уже 6 лет я не работаю.
А чем вы, Владимир, на предприятии занимались?
У меня руки приспособлены лучше под мелкие работы, поэтому сборка – это моя работа. Я, когда и в Богородске работал, это была мелкая работа на конвейере. И когда сюда приехал, тоже была сборка.
Чего собирали?
В Богородске Это была работа по сборке жгутов для подвесного монтажа. У нас на конвейере выпускались достаточно такие обширные для телевизоров «Чайка» тогда. Для этих телевизоров мы и выпускали эти жгуты. Какое-то время я еще поработал в «Арзамасе». Опять-таки жгуты уже для автомобилей, электропроводка. Но я там поработал немного совсем, 5 месяцев. Оказалось, что работа сказывается на здоровье. Пришлось покинуть это место, вернуться в Богородск. В Рыбинске я работал на сборке. Начиналась вилка сборная, потом от нее отказались в пользу литой вилки. Различные электробытовые колодки, выключатели. В общем, всякая такая электробытовая мелочь.
О вашем профессиональном пути мы поговорили. А что у вас с увлечениями? Какие увлечения у вас со школы пришли в жизнь зрелую?
Пожалуй, 2 увлечения. Это художественное чтение и литература. Я немного пишу, правда, пишу не художественную литературу, это публицистика. Всегда была публицистика. Я занимался этим еще в школе. Мои опусы любили читать. Изначально я занимался обзорами международного положения. Почему-то это считается скучным, но мне всегда было интересно узнавать о различных странах, обычаях, традициях, которые в тех или иных народах. Когда я учился в школе, у нас в каждом классе заставляли проводить политинформации. Все от этого отлынивали, а для меня это было очень интересно.
Это было публичное выступление на тему «Как живут», да, перед классом?
Да. И не только перед классом. Бывали даже у нас школьные собрания, посвященные тем или иным аспектам. И иногда мне предлагали выступить с публичными выступлениями на какие-то международные темы. Что касается литературы, публицистики, это все уже больше не отношения между народами, помельчал я, теперь пишу об отношениях между людьми. Что-то сродни психологии, социологии, хотя и не специалист, но, тем не менее, мои работы читают, мне это нравится. Что касается международного положения, я все-таки не совсем эту тему забросил, поэтому мне самому понравилось, и, наверное, потому что я вложил много души в эту работу, тоже люди читают до сих пор. А называлась эта работа «Мы русские». Это не что-то такое националистическое. Это анализ, какое положение занимают русские и что есть такое русские. Считается у нас западной цивилизацией, а вроде других-то и нет. Ну, может быть, арабская еще. А ведь русская цивилизация занимает особое место. Это цивилизация, которая основана на православие в первую очередь. Но еще и до православия в русскую культуру пришли традиции еще из языческих времен, и они до сих пор присутствуют, проявляются и оказывают влияние на нашу культуру, на нашу жизнь.
А что с поэзией? Вы говорите, что у вас художественное чтение, поэзия.
У нас был школьный радиоузел. Через него транслировались различные передачи, которые организовывались учителями, старшими школьниками. И они привлекали младших школьников для того, чтобы они могли проявить себя. Поэтому уже где-то со 2 класса я начал звучать через школьный радиоузел. Потом были различные концерты, тоже приходилось читать. А в первом спектакле я принял участие, когда я учился в 6 классе. Это была сказка о попе и работнике в балде. Я тогда исполнил роль беса. Потом еще был Кощей Бессмертный. Почему-то изначально мне везло на отрицательных героев. Но мне это нравилось, это же было интересно.
Да, чем отрицательный герой, тем он колоритнее.
Это точно.
Как вы пришли к конкурсной деятельности, с которой мы, по сути дела, познакомились с вами изначально на конкурсе «Салют Победы», но я знаю, что вы не только в этом конкурсе принимаете участие, но и в многих других. Кстати, расскажите нашим читателям, где вы еще выступали и выступаете.
Сразу должен сказать, что человек я не азартный, поэтому конкурсы как таковые меня не интересуют и никогда не интересовали. Ни конкурсы, ни спортивные состязания. Все, что касается соревнований, вот эта вот часть меня никогда не интересовала, не волновала. А когда я сюда приехал, в Рыбинск, раньше мне приходилось принимать участие в каких-то там конкурсах. Были смотры художественной самодеятельности, Я пел в хоре, и тем дело и ограничилось. Я возобновил чтение только когда приехал сюда. Здесь у нас был хороший художественный руководитель, и он меня заметил, предложил поучаствовать в концертах. Это было очень интересное время, потому что концерты – это живые выступления. Никогда не знаешь, когда выходишь на сцену, чем это закончится. Иногда приходилось просто фантазировать, выходить из положения. Причем выходить из положения нужно было таким образом, чтобы публика ничего не заметила. Поэтому на что только не приходилось идти. Даже придумывать на ходу стихи. Бывает же, выходишь на сцену и вдруг понимаешь, что ты ничего не помнишь. У меня еще был такой случай. Одной женщине потребовалось сдавать работу. Она училась в культпросветучилище. Она попросила меня поучаствовать в сценке. Она очень волновалась, потому что для нее получить документ об образовании было важно на тот момент. Она предложила сценарий, вышли на сцену, выступаем, и она вдруг забывает текст. И мне пришлось, исходя из того, что она говорит, что она вспоминает, тоже придумывать текст на ходу. А там же была комиссия, которая принимала эту работу. Потом из комиссии пришли к нам, говорит: «Как вы здорово выступили! Нам, говорит, так понравилось». Они же не знали, какой был сценарий. Все на ходу пришлось придумывать. И вот такие моменты, они очень запоминаются, и они на самом деле очень закаляют здорово. Сейчас, с 2014 года, я в основном свои работы публикую в интернете. И когда пишешь дома, это совсем другое, потому что знаешь, что в любой момент ты свою работу можешь переписать, перечитать много раз, выбрать лучший вариант. То есть тут работаешь совершенно спокойно. Сцена дает очень сильные эмоции и мотивирует именно потому, что ты знаешь, что тут ты исправить ничего не можешь. Тем не менее, мне нравится делать записи, потому что все время до 2014 года мне хотелось соединить художественное чтение с музыкой, потому что музыка, она очень дополняет эмоциональную составляющую любого произведения. И когда у меня в конце концов получилась первая запись, я был просто очень счастлив, потому что я наконец-то достиг этого. Когда и раньше пытался этого, еще когда были магнитофоны, кассетные, это было невозможно. Можно было включить, читать под это, но чтобы осталась запись, это было просто нереально. А когда появились компьютеры, когда появились знания, каким образом можно теми или иными программами пользоваться, тогда это все стало возможно.
Я знаю, Владимир, что сейчас вы еще и занимаетесь консультированием тех, кто хочет научиться художественному чтению, выступлению на сцене.
Я сейчас консультирую тех, кто хочет заниматься художественным чтением не на сцене, на большую сцену. Со стихами сейчас особо не пускают. Это непопулярный вид искусства. Заработать на чтение стихов невозможно. Есть одно исключение. Анна Егоян, вот, например, недавно в Ярославль приезжала. Она действительно замечательный декламатор. Но это нужно, чтобы сложились хорошие обстоятельства. Нужно, чтобы кто-то писал эксклюзивную музыку. Нужно оформление световое. А для того, чтобы вот так вот просто выйти, ну, это людям неинтересно. А вот записи пользуются успехом. Ко мне обращались люди, причем это люди не из России. Одна женщина, она пишет стихи свои, но говорит: «Я так боюсь на сцену выходить, а мне, говорит, хочется». У нас, говорит, бывают тематические вечера в библиотеках, меня приглашают, а я всегда отказываюсь, потому что мне страшно. И вот мне довелось обучать ее, во-первых, каким образом избавиться от страха перед выходом. Это очень важно. Потому что если ты не справишься с страхом, то и прочитать ты, конечно, ничего хорошо не сможешь. Потом мы ставили правильно речь, голос. И все это через интернет. Также работал я тоже с хорошей поэтессой из Израиля. Она, в конце концов, настолько смогла усовершенствовать свое чтение, что заняла призовое место на конкурсе, который устраивает одна какая-то российская организация для людей, пишущих и читающих на русском языке, живущих за границей. Мне это очень приятно, потому что мои усилия вот таким вот образом вознаграждены были.
Ну что ж, теперь наши читатели знают, к кому можно обратиться, в случае чего, за консультациями.
Ну, чем смогу, тем помогу. Что касается конкурсов, то именно благодаря тому, что я стал записываться, в конкурсах я стал занимать призовые места. В 2015 году был конкурс «Российский уровень» у нас проходил. «Салют Победы». Я занял первое место со стихотворением Евтушенко.
Мы с вами записывались, Владимир. «Салют Победы» вы читали про русских медведей.
Это был уже 2019 год. Тогда я это стихотворение представлял на гала-концерте, который проходил в КСРК. Потом мне пришлось поучаствовать в конкурсе чтецов, который проходил в Чебоксарах. Это был тоже 2019 год. Ну и в прошлом году тоже пришлось поучаствовать в конкурсе чтецов, который в конце концов проходил в Москве, в КСРК.
То есть он не онлайн проходил, как вы боялись?
Нет, планировали, что он пройдет в Иванове, но там антиковидные заморочки не дали возможности провести. Этот конкурс перенесли в последний момент в Москву. И, кстати, весь этот день конкурсный, он транслировался в группе ВК КСРК и через TeamTalk. Так что те, кто интересуется таким видом творчества, могли оценить, насколько высокий был уровень творческих работ, которые были представлены. Эти конкурсы мне нравится посещать. Участвовать не скажу, чтобы мне особо нравилось, потому что интернета мне хватает с головой. А вот посещать конкурсы мне нравится, потому что можно послушать других, можно посмотреть, какие приемы люди применяют. И при чтении, и при озвучивании. Это же хороший обмен опытом. Ради этого стоит ездить на такие конкурсы.
Там и большое количество участников, и плюс ко всему все-таки не простые дарования, да, а в результате конкурса формируется костяк. Вы сказали, приехав к нам на Ярославскую землю, вы стали строить семейный путь. Расскажите о нем поподробнее.
На самом деле это произошло не сразу. Женился я в 1995 году. Жена моя родилась и выросла в Тирасполе, это Республика Молдова сейчас. Если точнее, то это Приднестровье. Приднестровская Молдавская Республика, непризнанная.
Да, так которая что тут пытается быть независимой.
Да, так что тут все непросто. Училась она в Одессе. От Тирасполя Одесса совсем недалеко, 2 часа езды. Она является носителем как русского, так и украинского языка.
А где же молдавский потеряла?
Молдавский она понимает, но вот говорит на нем не говорит. Если бы она училась в молдавской школе для слепых в Бельцах, то, наверное, бы говорила и на молдавском. Но в Тирасполе молдавский язык представлен не очень хорошо. Все-таки там в основном русское и украинское население. Молдаване, если не ошибаюсь, они 22%. Сами понимаете, тут совсем немного. Не такая подавляющая часть, чтобы на молдавском языке говорили много. Хотя да, могла бы, потому что отец ее молдаванин, он свободно разговаривает на молдавском языке. Ну вот так сложились звезды. Так вот, в 1995 году мы поженились, потом было расформирование общежития, и нам таким образом досталась квартира отдельная. Еще до того, в 1996 году у нас родились 2 наших детей, сын и дочка. Потом у нас появилась квартира, стали ее обустраивать, жить и радоваться жизни.
А жена чем занимается, приехав из Приднестровья? Тоже с вами на УПП работала?
Да, так она и до сих пор работает. Ей повезло больше, потому что она сейчас работает на контроле. Контроль нужен всегда. И, слава богу, контролем может заниматься и инвалид первой группы по зрению. Вот еще немножко осталось работы для инвалидов первой группы.
Контроль за качеством?
Да, прозвон.
А про детей? Чем дети занимаются, расскажите. Я знаю, что они у вас двойняшки.
Да, они, к сожалению, тоже инвалиды по зрению, но тем не менее получили образование, которое они хотели, и, собственно говоря, занимаются согласно этому образованию. Сын выучился на программиста, сейчас работает инженером-проектировщиком программного обеспечения. А дочка занимается дизайном, фотографией, иногда видео снимает. Графическим дизайном и фотодизайном в том числе.
Самое главное, что они у вас не унывающие, позитивные.
Фамилия же обязывает, так что куда же деваться-то?